Глава 8. Вторник, 3 мая. Среда, 4 мая 2005 года. После вечерней пресс-конференции Хлам взял пиво и сел подумать. Но сколько ни думал, понятнее не становилось. Что ли Болт похитил столетнего деда? Или одно к другому отношения не имеет? От раздумий у Хлама разболелась голова, так что он бросил это дело и, позвонив шефу, доложил, что доложить ему вообще-то нечего, и получил приказ не покидать Мальмчопинг и ждать дальнейших указаний. Разговор закончился, и Хлам вновь остался наедине со своим пивом. Ситуация получалась противнейшая. Хлама раздражало, что он ничего не понимает, и голова опять стала болеть. И он унесся в мыслях из дня нынешнего в дни былые. Сидел и вспоминал юные годы в родном краю. Хлам начал свою криминальную карьеру в Браосе, всего в паре миль от места, где теперь оказались Аллан и его новые друзья.
Протяженность шведской мили — 10 километров.
Там Хлам, объединившись с несколькими единомышленниками, создал байкерский клуб «The Violence». Хлам был в нем главным. Это он решал, какой ларек подлежит очередному взлому и конфискации сигарет. Название «The Violence» — «Насилие» — придумал тоже он. И он же имел несчастье поручить своей девчонке, чтобы вышло название байкерского клуба на 10 краденных кожаных косухах. Девчонка, звали ее Исабелла, грамотно писать в школе так и не выучилась, даже по-шведски, не то что по-английски. Так и получилось, что Исабелла вышла на всех косухах «The Violins».
Скрипки, английский.
А поскольку все прочие члены клуба добились в школе примерно таких же успехов, при том, что это ничуть не озаботило никого из внешкольных авторитетов, то никто из группы ничего и не заметил. Поэтому всех их повергло в изумление письмо, которое в один прекрасный день пришло в адрес «The Violins» в Браосе, от руководства концертного зала в Векшо. Отправители интересовались, не занимается ли данный клуб классической музыкой, и если да, то не хотел бы он принять участие в концерте вместе с прославленным городским камерным оркестром «Музыка Вита». Глубоко извлённый Хлам решил, что это чья-то дурацкая шутка, и, отменив взлом очередного табачного ларька, поехал в Векшо запустить камнем из мостовой в двери концертного зала и тем поставить на место его взорвавшееся руководство. Все шло по плану, за исключением того, что кожаная перчатка Хлама в момент броска слетела с его руки и приземлилась в фойе вместе с камнем. А поскольку тут же поднялась тревога, то вернуть упомянутую деталь гардероба не представлялось возможным. Остаться без перчатки было бы скверно. Поездка ведь была предпринята на мотоцикле, и всю обратную дорогу рука у Хлама отчаянно мерзла. Но хуже другое. Злополучная Хламова девчонка старательно вывела на перчатке имя и адрес Хлама на случай потери. Поэтому уже на утро приехала полиция и увезла Хлама на допрос. На допросе Хлам объяснил, что руководство концертного зала само его спровоцировало. Тут история про то, как «The Violins» превратились в «The Violins», попала в газету «Смоланд-Постон», а Хлам стал посмешищем всего Браоса. От ярости Хлам решил сжечь очередной ларек вместо того, чтобы, как обычно, ограничиться взломом. Это, в свою очередь, привело к тому, что болгарский турок, владелец ларька, устроившийся спать внутри, чтобы стеречь свое добро от воров, едва не расстался с жизнью. На месте преступления Хлам потерял другую свою перчатку, также аккуратно подписанную, и спустя некоторое время впервые угодил за решетку. Там-то он и повстречал шефа, и, отсидев срок, почел за лучшее оставить и Браос, и подружку. Впрочем, клуб «The Violins» продолжил существование и по-прежнему щеголял в тех же скрипичных косухах. В последнее время клуб переключился на угон автомобилей с дальнейшим скручиванием счетчика пробега, что тоже имело экономический смысл. Или, как выразился новый глава клуба, Хламов младший брат, «Ничто так не украшает тачку, как вдвое меньший пробег». Хлам время от времени контактировал с братом и всей компанией, но особой ностальгии по прежней жизни не испытывал. «Нет уж, нафиг», — подытожил Хлам свои воспоминания. Было тягостно думать о настоящем и столь же тягостно вспоминать о прошлом. Лучше взять еще пиво, третью кружку, а потом, в соответствии с приказом шефа, вписаться в гостиницу. Уже почти совсем стемнело, когда комиссар Аронсон вместе с инструктором-кинологом и полицейской собакой Кикки после долгой пешей прогулки вдоль железнодорожных путей от самого Витчара подошли, наконец, к Кокерскому заводу. Собака всю дорогу ни на что не реагировала. Но когда троица приблизилась к брошенной дрезине, собака сделала стойку, или как это у них называется. А потом подняла лапу и залаяла. В душе Аронсона затеплилась надежда.
«Это что-то значит?» — спросил он.
«Несомненно», — ответил кинолог. И объяснил, что у Кикки есть разные способы указывать на объект в зависимости от того, что она хочет сообщить.
«Так расскажите, что она имеет в виду?» — сказал комиссар Аронсон, которого все больше охватывало нетерпение, и указал на собаку, по-прежнему стоявшую на трех ногах и лаявшую.